Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Как многие уже знают, в Третьяковской галерее открыта крупнейшая выставка работ Михаила Врубеля. В минувшем 20 веке состоялись всего две монографические выставки художника. И вот уже 65 лет работы Врубеля, а большая часть их хранится в Третьяковской галерее и в Русском музее, не объединялись в одной экспозиции. Нынче соединились разрозненные циклы работ художника и даже две части разрезанного холста «Пророк». Русский музей предоставил в Москву 11 картин Врубеля, причем все они из постоянной экспозиции зала Врубеля в Михайловском дворце. Это знаменитые «Утро», «Летящий демон», «Богатырь», «Венеция», масштабная картина «Гамлет и Офелия», «Шестикрылый Серафим» и другие. Кроме этого, 66 рисунков из собрания Русского музея. Понятно, что созданные художником в Москве осело большей частью в коллекциях москвичей. Врубель работал для особняков промышленников. Петербургская аристократия Врубеля не собирала. Он казался странным даже деятелем культуры, особенно когда на работы художника ополчился критик Василий Стасов, заявив, что у Врубеля, цитирую, «все выдумки и уродливый каприз». Конец цитаты. Своим интересом поддерживала художника княгиня Мария Клавдина Тенишева. О том, как формировалась коллекция работ художника в Русском музее, расспрашиваем хранителя, ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Владимира Круглова.
Самые первые работы, в частности, «Принцесса Волхова», поступили с подарком Марии Тенишевой. 1903 год, но потом как-то каплями поступало. То купили произведение у фон Мэка. Ну, фон Мэк – это удивительно. Он, несмотря на то, что ругали Врубеля, тем не менее, он вот покупал. Ну, в частности, знаменитый «Демон поверженный», он принадлежал фон Мэку. И вкус у него был, конечно, отменный. Понимаете, Врубеля покупали и у его сестры, и у жены Изабеллы Врубель. Но все это где-то на рубеже. 17-18 год, причем самые ужасные времена, когда в музее было мало денег, но тем не менее, в общем, в долг покупали. Именно тогда появился у нас портрет сына Саввы, который вот сейчас третьяковцы забрали и где-то красиво экспонируют у себя. Ну, третьяковцы у нас взяли большинство автопортретов его, большинство портретов Изабеллы Врубель.
Портрет жены художника, певицы Изабеллы Врубель, сидящей в кресле, а он называется «Дама в лиловом», меня всегда удивлял роскошным фоном из перьев. И долго считала это частью ее сказочного театрального костюма, не подозревая, что это крылья другого персонажа, что полотно разрезано ровно пополам. И вторая половина находится в Третьяковской галерее. Это знаменитая картина «Пророк». Сейчас этот огромный холст можно, наконец, увидеть соединенным, как мы уже сказали. Как оказалось полотно разрезанным?
В нашей части вы видели ноги и часть хитона. Это же было у него очень часто. Еще момент его работы над демоном в Киеве. Он очень нуждался. Поэтому получалось так, что вот он пишет там наездницу из местного цирка, ее портрет. Не успеет закончить, его захватили мысли о демоне, и он пишет демона. На этом холсте потом уничтожает этого демона, появляется что-то иное. Так же, как и изображение Богоматери, и потом на этом холсте начинает демон писать. С одной стороны, он не очень ценил свои труды, как это было с рисунками. Замечательные его этюды цветов, и связанные с восточной сказкой и многое другое. Просто выбрасывал или уничтожал. А тут вот он был не совсем доволен нижней частью и считал, что можно обойтись и без этого. И через какое-то время вот был написан портрет Изабеллы после концерта, причем он дает ощущение и музыкальности, и того, что она как бы переживает еще в этот момент спектакля. И ему не помешали ни эти ноги, ни вот части там одежды пророка. Он замечательно это мог использовать.
Можно ли сказать о каких-то лакунах
которые вот Русский музей закрыл сейчас на выставке в Третьяковской галерее.
Трудно сказать, какие лаконы, потому что, например, не взяли ни одного изображения обнаженной натуры, живописного изображения. У нас 3 замечательных ню мужских. Не взяли, потому что у них собственные есть 1 или 2. Они взяли у нас утро, потому что чего подобного нет там. Но в то же время у них есть замечательный триптих «Суд Париса», который мы у них возьмем. У них замечательный триптих и еще одно полотно, которое связано с этим циклом. Триптих «Фауст». Мы его возьмем, если ничто не произойдет, не помешает. Да. И еще вот кроме триптиха большое полотно «Полет Мефистофеля и Фауста». Замечательный такой.
Дело в том, что к дню рождения Михаила Врубеля в марте будущего года Русский музей тоже представит выставку его работ. И часть работ переедет в Петербург из Третьяковской галереи. В собрании Русского музея свыше 200 рисунков художников. И в рисунках последних лет его болезни видно, как безумие то сжимало Врубеля, то ослабляло хватку.
У нас замечательные его рисунки из лечебницы. Масса портретов и жанр, когда он изображает играющих в шахматы.
Состояние бессонницы.
Вот это бессонница, просто на уровне знаменитой комнаты Ван Гога. Правда, там цвет играет важную роль, но здесь фактура, разные нажимы карандаша и разные его направления. Масса не только в изображении спящих или изображении кровати, но этюды пикейного одеяла, наброшенного на стул или пальто. Какие-то пледы тоже его страшно волнуют, вот то, как это изменяется в рельефе. Да, и там он впервые, возможно, чистые пейзажи рисовал. Куст у забора, куст под снегом.
То, что видно, видимо, было из окна лечебницы.
То, что из окна, да. Хотя его выпускали там тоже и домой.
Наверное, одна из первых ассоциаций, когда речь заходит о работах Михаила Врубеля, это «Демон сидящий», известный по иллюстрации еще в школьных учебниках. А 3 художественных полотна в одном зале, пусть большом, «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный», кажутся подавляюще огромными. Еще в 1880-е художник написал своего первого демона, но уничтожил картину. Толчком к развитию образа стало уже в 1890 году предложение издателей сделать иллюстрации к юбилейному двухтомнику сочинений Михаила Лермонтова. Участвовали 18 художников – и Репин, Шишкин, и Вазовский. Врубель был самым неизвестным.
Ну, появился сидящий демон, тут понятно, он предчувствовал вот работу над циклом иллюстрации, и это было близко ему. И это жизнь в Киеве, где его не понимали, где ему там за обед приходилось отдавать свои какие-то рисунки. Его там не понимали, с другой стороны, он не возвращался в Петербург, не вернулся в Академию художеств. А в то же время он чувствовал себя талантливым, особенно после посещение Венеции, где он прикоснулся к шедеврам эпохи Возрождения венецианским. И вот уже в 1985 году он начинает работать над образом демона в Киеве. Он пишет картины, причем этих картин масса было, которые его не удовлетворяли, и он их уничтожал. Он делал скульптуры, он считал, что приблизится к реализации своего понимания образа демона. Причем он считал, что это не дьявол, существо гордый и страдающий. Ну, вот такое соединение ницшеанства и лермонтовского образа, тоже романтичного. Но все эти скульптуры разрушались, и все это не получалось, и не получалось и в живописи. И только когда он оказался в Москве, это замечательная атмосфера творческая Абрамцевского кружка и рядом Серов, рядом Коровин, который в восторге от всего, что он делает, и как живописец, и как человек, потому что оказалось, что он и жаке, и он знает массу иностранных языков, такой замечательно образованный. Не случайно он иногда работал в семьях воспитателем. И все это породило вот этот замечательный и такой какой-то восторженный, что ли, образ демона сидящего, несмотря на то, что он одинок и печален, и на фоне этой бездны.
Когда книга вышла в свет, критики набросились на Врубеля. И даже самый передовой в те годы журнал «Артист» писал, то, что сделал господин Врубель, очень напоминает лубочные картинки. Художник чувствовал, что его, демона, не понимают, путают с чертом и с дьяволом, а его демон – творческая душа, и дух не столько злобный, сколько страдающий, но вместе с тем величавый и властный.
Так что представляете, каково его было настроение, а потом все это усиливалось, нагнеталось. Заказчики панно отказывались, заставляли его что-то переписывать, переделывать. Затем в 96-м году это катастрофа панно для Нижегородской выставки. В 98-м году катастрофа на русско-финляндской выставке. Разносит Врубеля, Стасов, причем не только панно «Утро», но и «Голову демона» наша. Она была там. Ну и потом многое другое. Поэтому, когда «Демон летящий» он пишет, понимает, что нужно иначе трактовать тему демона.
Отчасти защищали художника высокая оценка Василия Сурикова, Валентина Серова. А Серов даже признался Константину Коровину: «После того, как я увидел холсты Врубеля, эту умышленную четкость форм, мои работы показались какими-то бледными, гладкими, как мыло». Вы помните, в «Демоне летящем» демон летит среди гор над большой рекой. Художник и в этом полотне продолжал отталкиваться от лермонтовского текста.
Понимаете, он, когда приехал в Москву, познакомился с кружком, он оказался очень просвещенным. Впервые он заговорил там о Ницше, например. Причем несчастный Константин Коровин, а они жили втроем в мастерской. У них общая была мастерская в Москве. И, видимо, он не только читал на греческом языке Софокла, что удивляло Коровина, опять-таки, но и Ницше. И потом, когда Коровин и Серов находились в Костроме и писали огромное панно, которое сейчас в Русском музее, «Хождение Иисуса Христа по водам», то Константин Коровин мучился. С одной стороны, ему эта тема не очень близка была, религиозная. И он в этом огромном панно писал пейзажную часть. А с другой стороны, вот он говорил, что целыми днями мучил себя Ницшем.
Пытался понять и проникнуть.
Да, проникнуть. Серов знал его с 1880 года. Они вместе поступали в академию. Правда, Врубель был намного старше и к этому моменту уже окончил университет. Он был профессиональным юристом к этому моменту. Многое видел, многое знал. Ну, Серов тоже многое видел, поскольку мама его возила и в Париж очень рано, и они там жили какое-то время, и потом в Германии он все это видел. Меньше видел, конечно, Коровин, но, тем не менее, в общем, Коровин-то цветовик, и он оценил его чувство колорита и понимание формы. Ну, а мир искусников, конечно, это мало могло удивить. И вначале они, в общем-то, не понимали. Он казался немножко внешним. То, что он делал, так попросту говоря, выпендрёжем было. И только позже они начали понимать. Александр Николаевич Дюнуа, который написал историю живописи в XIX веке, позже уже сожалел о том, что он не так писал о Врубеле, что это гениальный мастер. Но уже находясь в эмиграции, когда он писал «Историю возникновения мира искусства», когда писал свои мемуары, он немножко так снизил оценку Врубеля и покаялся, что, дескать, находился слишком под сильным влиянием Еремича, который был учеником Врубеля, своей эмоциональностью на него повлиял.
И все же завершим рассказ с известным высказыванием Александра Бенуа. «Бывают в жизни художников сонаты. Бывают в жизни художников сюиты, бывают песенки и даже просто упражнения. Жизнь Врубеля – дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия». Благодарим за участие в программе ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Владимира Круглова. У микрофона была Анна Всемирнова.